国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая. В эфире новости. Главные темы выпуска. В фокусе внимания. В районе Лицан города Циндао создан международный академический парк. Посол Китая в Российской Федерации Ли Хуэй совершил трехдневную поездку в Республику Тыва для изучения проектов двустороннего сотрудничества. Китай и Россия намерены превратить пограничную торговлю в совместное производство и переработку. Китайские ученые разработали первую в мире квантовую вычислительную машину. Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили сирийский кризис и ситуацию вокруг КНДР. А сейчас об этих и других новостях подробно.
В фокусе внимания.
В районе Лицан города Циндао, провинция Шандун, Восточный Китай, расположен Международный академический парк, где работают более 30 знаменитых отечественных и зарубежных ученых, занятых в комплексных высокотехнологичных проектах. Говоря об идее создания данного парка, секретарь районного комитета Лицан города Циндао Ван Сидзин сказал, что привлечение выдающихся талантов и поддержка инноваций позволят вывести Лицан на новый уровень развития. Раньше Циндао славился исключительно своим портом, а сегодня для будущего развития необходимо привлекать талантливых специалистов, ученых высочайшего уровня в частности. Предложение о создании Международного академического парка было одобрено местным правительством. По завершению планирования был реализован целый комплекс мер для привлечения высококвалифицированных кадров. Помимо этого, были предоставлены льготы, административная и финансовая поддержка компаниям, ученым-предпринимателям, новаторам, желающим создать в парке высокотехнологичный бизнес. По этому поводу Ван Сидзин говорит. Наибольший размер субсидий, предоставляемых в парке компаниям, составляет 100 миллионов юаней, около 14,5 миллионов долларов США. А наибольшие льготы для ученых-предпринимателей и новаторов составляет 10 миллионов юаней, около 1 миллиона 450 тысяч долларов США. Помимо финансовой и административной поддержки, была создана комиссия по управлению Международным академическим парком, которая отвечает за работу по привлечению академиков мирового уровня. Всего лишь за несколько месяцев комиссия смогла установить связи с несколькими десятками академиков из разных стран и регионов мира. Как сказал заведующий канцелярией комиссии Ду Вэньцзе, беседа с академиками – это процесс изменения и адаптации их сознания к новым реалиям. Мы открываем перед ними новые возможности для ведения бизнеса и претворения в жизнь их идей. Они вливают в наш парк научно-технические инновации. Ду Вэньцзе рассказал, что ряд академиков успешно переехали и работают в Циндао. Однако в ходе собеседования с иностранными академиками сотрудники комиссии сталкивались с рядом трудностей. Существуют большие различия между странами касательно менталитета, государственного строя, вопросов интеллектуальной собственности, верований и культуры. Решение именно этих вопросов представляется для сотрудников комиссии весьма непростой задачей. Однако непреодолимых трудностей нет. Вот что сказал Ду Вэньцзе. Мы, комиссия, создали с коллективом академиков и одной из отечественных компаний совместную компанию, коллектив которой имеет огромный административный, коммуникационный и маркетинговый опыт. В результате коллектив академиков отвечает исключительно за научную деятельность, не отвлекаясь на прочие вопросы, а китайская компания занимается администрированием и маркетингом. Благодаря совместным усилиям в течение года с момента основания парка в парк были привлечены свыше 30 академиков, в том числе 11 иностранных граждан. В их числе отец гибридного риса, академик Китайской инженерной академии Юань Лунпин, академик Королевской академии наук Канады Ван Юйтянь и академик Украинской академии наук Юрий Михайлович Пущаровский.
Посол Китая в России Ли Хуэй совершил трехдневную поездку в Республику Тыва, в ходе которой провел встречу с главой республики Шалбаном Караоолом. В ходе встречи Ли Хуэй отметил, что Китай и Россия должны укреплять региональное сотрудничество и предложил провести в Тыве тематическую презентацию. По словам китайского посла, цель поездки заключается в изучении предложений и вариантов двустороннего сотрудничества. Шалбан Караоол отметил, что одним из важных проектов в протоколе о сотрудничестве, подписанном лидерами России, Китая и Монголии, является строительство железной дороги Кызыл-Китай. Реализация этих проектов отвечает интересам двух сторон. Он также проинформировал китайских гостей об инвестиционном потенциале республики и уже существующих инвестиционных проектах. На днях посол по особым поручениям МИД России Евгений Тимохин посетил Ухань и провел встречу с мэром города Вань Юном. Стороны обменялись мнениями по вопросу строительства Генерального консульства России в Ухане и другим проблемам, представляющим взаимный интерес. В ходе встречи Вань Юн отметил, что в последние годы контакты между Уханем и Россией учащаются. Для дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества предпринимается ряд новых эффективных мер. Напомним, что в июне 2014 года Ухань официально начал работу по планированию и строительству консульской зоны. В сентябре 2015 года было объявлено о создании Генерального консульства России в Ухане. Директор Департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Гунь Цуньёу на днях заявил, что Россия и Китай намерены превратить тип пограничного сотрудничества с традиционной торговли в совместное производство и переработку. Гуй Цуньёу сообщил, что сотрудничество в сельских районах – одно из важных направлений развития. Предприятия двух стран ведут переговоры по открытию в дальневосточном регионе совместных предприятий по посадкам, животноводству и глубокой переработке, чтобы повысить сотрудничество в сельскохозяйственной отрасли на уровень совместного производства и переработки. Он отметил, что торговое сотрудничество между Северо-Восточным Китаем и Дальневосточным регионом России занимает большую долю в общем торговом сотрудничестве между Китаем и Россией, а пограничная торговля занимает четверть общего объема китайско-российской торговли. Гуй Цуньёу подчеркнул, что кроме интеграции инвестиционных предприятий, китайские предприятия принимают активное участие в строительстве и укреплении Дальнего Востока, в том числе в создании свободного порта Владивосток, куда китайские предприятия вложили свои деньги. Китай и Россия намерены обеспечить общий доступ к электронным базам туристических поездок граждан двух стран, чтобы избавиться от бумажного списка туристов. Об этом на днях заявил заместитель главы Федерального агентства по туризму Российской Федерации Николай Королев на пресс-конференции в Пекине. По словам Королева, основная цель его поездки в Пекин – обсуждение с китайскими коллегами вопроса внесения поправок в российско-китайское межправительственное соглашение о безвизовом групповом туристическом обмене. 2 мая в Москве открылась неделя культуры провинции Хэбэй. Организаторами мероприятия выступили отдел пропаганды и агитации Комитета КПК провинции Хэбэй, Управление культуры провинции Хэбэй, информационно-издательская корпорация и Союз писателей провинции Хэбэй, а также Китайский культурный центр в Москве. Одним из ключевых событий данного мероприятия стала выставка китайского искусства бумажного вырезания «Язык цветов» традиционного промысла провинции Хэбэй. На выставке можно увидеть вырезки из уезда Вэйсянь, которые включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Их называют символом китайского художественного вырезания из бумаги. Китайские ученые разработали первую в мире квантовую вычислительную машину, вычислительная мощность которой превышает мощность классических компьютеров. В среду ученые из Китайского научно-технического университета объявили о своем достижении на состоявшейся в Шанхае пресс-конференции. Результаты тестов показали, что частота дискретизации прототипа квантового компьютера по меньшей мере в 24 000 раз выше, чем у международных аналогов, прокомментировал китайский ученый в области квантовой физики академик Пан Дзяньвэй. В то же время скорость выполнения классического алгоритма прототипом в 10-100 раз быстрее вычислительной скорости первой в мире электронной вычислительной машины и первого транзисторного компьютера, добавил ученый. Это первая квантовая вычислительная машина, созданная на основе одиночных фотонов и превосходящая ранее классические компьютеры. Прототип проложит путь к созданию квантового компьютера, который будет более совершенным, чем все классические компьютеры. Финансовый комитет Законодательного совета Сянгана принял решение выделить почти 5,5 миллиардов сянганских долларов на расширение своего парка развлечений «Диснейленд». В ноябре прошлого года администрация Сянгана совместно с американской компанией Walt Disney объявили о решении выделить свыше 10,9 миллиарда сянганских долларов на расширение сянганского «Диснейленда». Согласно плану, администрация Сянгана берет на себя 53% общих расходов на строительство, а компания Walt Disney – все остальное. По результатам переговоров принято решение, согласно которому максимальная сумма финансовых вложений со стороны правительства Сянгана составит 5,45 миллиарда сянганских долларов. Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин обсудили сирийский кризис и борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке. Об этом во вторник сообщил Белый дом. Как говорится в заявлении, два лидера также обсудили крайне опасную ситуацию на Корейском полуострове. Состоялся хороший разговор. Он включал обсуждение зон безопасности или зон деэскалации в целях достижения устойчивого мира, говорится в заявлении. Также сообщается, что США пошлют представителя на переговоры по Сирии в Астане 3-4 мая. Это был первый телефонный разговор после ракетного удара США по Сирии в прошлом месяце. Спасатели эвакуировали 18 человек из горящего дома в Москве. Об этом сообщается на городском сайте МЧС России. Согласно сообщению, причиной пожара в квартире общей площадью 36 квадратных метров по адресу Аршанская, дом 2/21, стало возгорание личных вещей и мебели. В МЧС также сообщили, что в результате пожара есть пострадавшие. Ирландия официально обнародовала стратегию по переговорам с Великобританией по Brexit, подчеркнув стремление к получению поддержки со стороны ЕС для смягчения негативного влияния Brexit в политической, экономической и социальной сферах. Согласно этой стратегии, Ирландия уделит главное внимание следующим вопросам. Защите мирного процесса в Северной Ирландии, сохранению открытых границ с Северной Ирландией после выхода Великобритании из Евросоюза, сохранению ирландско-британских туристических зон, которые были созданы до вступления двух стран в ЕС, уменьшению негативного влияния Brexit на экспорт сельхозпродукции и морских продуктов, туризм, розничную торговлю и энергетику Ирландии. Кроме того, стратегия подчеркивает необходимость гарантировать права ирландских граждан, проживающих в Северной Ирландии.
Дорогие друзья, вы слушаете серию радиопрограмм «Что вы знаете об инициативе «Пояса и пути»?».
Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию последний выпуск программы, посвященный инициативе «Один пояс, один путь». Мы расскажем вам о предстоящем форуме по международному сотрудничеству на высоком уровне, который в ближайшее время состоится в китайской столице. С 14 по 15 мая в Пекине пройдет форум по международному сотрудничеству, посвященный инициативе «Один пояс, один путь». Тема форума – активизировать международное сотрудничество, осуществлять развитие, характеризующееся взаимным выигрышем. Работа будет проходить в 5 направлениях – сопряжение инфраструктуры, торговли, финансов, политики и, наконец, поиск общего в чаяниях народов стран, расположенных вдоль пояса и пути. пути. Иными словами, будут обсуждаться такие вопросы, как сопряжение инфраструктуры, торгово-экономическое сотрудничество, промышленные инвестиции, энергетические ресурсы, финансовая поддержка, гуманитарные обмены, защита экологии и сотрудничество в океане. Цели форума. Во-первых, подвести итоги достижений в ходе реализации проекта в рамках инициативы «Пояс и путь». Во-вторых, обсудить вопросы сотрудничества в будущем, продвигать развитие, углублять партнерские отношения. В-третьих, наряду с продвижением социально-экономического развития и структурного регулирования Китая, продвигать международное сотрудничество, чтобы путем сотрудничества добиться взаимного выигрыша. 8 марта 2017 года, выступая на пресс-конференции в рамках 5-й сессии ВСНП 12-го созыва, министр иностранных дел Китая Ван И сделал следующее заявление. Данные статистики показывают, что главы государств и правительств более 20 стран и 50 с лишним международных организаций, а также более 100 представителей в рангах министров, всего более 1200 гостей из разных стран и регионов мира примут участие в работе форума.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Мы передавали новости. Далее слушайте рубрику «Текущие события».
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
Уважаемые радиослушатели, предлагаем ваше внимание рубрику «Текущие события». Форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках «Пояса и пути», запланированный на середину мая в китайской столице, представляет собой большую по масштабу и уровню международную встречу, посвященную инициативе «Пояс и пути», выдвинутом Китаем плану по укреплению взаимосвязанности между Азией, Европой и Африкой в сфере торговли и инфраструктуры. Китай намерен использовать этот форум для строительства более открытой и эффективной международной платформы сотрудничества и сети близкого, сильного партнерства, а также для ускоренного формирования более справедливой, разумной и сбалансированной международной системы управления. Ниже приводится информация об инициативе «Пояс и путь» и предстоящем форуме. Форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках «Пояса и пути», тема которого станет «Укрепление международного сотрудничества, совместное строительство «Пояса и пути», осуществление взаимовыгодного развития», пройдет с 14 по 15 мая в Пекине. Председатель ГНР Си Цзиньпин будет принимать участие в церемонии открытия форума и председательствовать на саммите за круглым столом с участием приглашенных руководителей. Форум по замыслу нацелен на достижение большего консенсуса, определение направления сотрудничества, содействие реализации проектов и улучшение системы поддержки. «Пояс и путь» состоит из экономического пояса сухопутного шелкового пути и морского шелкового пути 21 века. Инициатива была впервые выдвинута председателем ГНР Си Цзиньпином в сентябре и октябре 2013 года, когда он совершил государственные визиты, соответственно, в Казахстан и Индонезию. Основываясь на сохранившемся до наших дней духе древнего шелкового пути, духе мира и сотрудничества, открытости и инклюзивности, взаимного обучения и взаимной выгоды, инициатива стремится к формированию современной транспортной сети, соединяющей Азию с Европой и Африкой, с упором на содействие общему развитию всех вовлеченных в этот процесс участников. К инициативе уже присоединились и более 100 стран и международных организаций, среди них более 40 подписали соглашение о сотрудничестве с Китаем. За прошедшие 3 с лишним года был достигнут прорыв в реализации серии крупных проектов в сфере транспорта, энергии и связи. Торговля между Китаем и странами вдоль пояса и пути достигла 6 300 000 000 000 юаней в 2016 году, что превысило четверть общего объема внешней торговли Китая. Китайские компании вложили более 50 триллионов долларов США инвестиций в экономику этих стран и помогли 20 из этих стран в создании 56 зон торгово-экономического сотрудничества. Китай выделил 40 миллиардов долларов США фонду шелкового пути и учредил Азиатский банк инфраструктурных инвестиций в 2015 году в целях обеспечения финансирования для улучшения инфраструктуры в Азии. Китай также содействует формированию 6 экономических коридоров в рамках пояса и пути. Эти 6 коридоров формируют торгово-транспортную сеть, охватывающую Евразию, что заложило прочную основу для реализации планов регионального и трансрегионального развития. Значение форума особенно актуально, учитывая рост антиглобализации. В то время, когда некоторые державы Запада отступают в сторону протекционизма и изоляции, Китай всемерно содействует глобализации экономики в духе открытости и инклюзивности. Китай готов неуклонно продолжать открываться внешнему миру и продвигать глобализацию с присущей ему мудростью. Более 1200 человек примут участие в форуме. Итоги форума, как ожидается, будут включать в себя целый ряд результатов – от достижения консенсуса до конкретных мер реализации. Китай рассчитывает подписать соглашение о сотрудничестве с почти 20 странами и с более чем 20 международными организациями в ходе встречи. Саммит за круглым столом с участием руководителей пройдет 15 мая. По его итогам будет опубликован документ, в котором будут указаны цели, принципы, а также уточнены совместные меры. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю рубрику «Текущие события». Если вы хотите побольше узнать о Китае, посетите наш сайт. Его адрес russian.cri.cn. Спасибо за внимание.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык, познаем Китай, все о Поднебесной.
Ключевая фраза на сегодня. Моторалли, моточхэ, лалисай. Моторалли, моточхэ, лалисай. Свыше 1500 человек из 80 стран мира примут участие в моторалли «Шелковый путь-2017». Об этом 2 мая сообщил министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы. Ралли пройдет с 17 по 22 июля по маршруту Москва-Астана-Сиань. В нем примут участие представители Китая, России, США, Франции, Италии, Австрии и других стран. Будет задействовано более 500 машин. Кроме того, при поддержке китайской компании Alibaba и информационного агентства Синьхуа в Астане 27 августа пройдет марафон ШОС-2017. В нем примут участие свыше 50 тысяч человек из стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, а также из Эфиопии, Кении, США, Канады, Франции, Таиланда, Уганды и Сенегала. Первый приз составит 40 тысяч долларов. Итак, повторяем ключевое слово на сегодня. Моторалли. Моточе лалисай. Моторалли. Моточе лалисай.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
3 мая. Всемирный день свободы печати. Всемирный день свободы печати отмечается ежегодно 3 мая. В этот день во всем мире проводятся мероприятия в знак приверженности основополагающим принципам свободы прессы, защиты СМИ от посягательств на их независимость, а также с целью почтить память журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Свобода слова и информации – одно из важнейших прав человека, утвержденных Генеральной Ассамблеей ООН во Всеобщей декларации прав человека в 1948 году. Достижение свободы прессы способствует продвижению развития прав человека. 3 мая 1991 года в столице Намибии при содействии ЮНЕСКО и ООН представители независимой печати стран Африки приняли Виндхукскую декларацию, в которой содержался призыв правительствам государств мира поддерживать независимость стран Африки, обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер. С этого момента Генеральная Ассамблея ООН объявила 3 мая Всемирным днем печати. По статистике ЮНЕСКО, более 700 журналистов погибли за последние десятилетия. Иными словами, каждые 5 дней один журналист лишался жизни только за то, что доводил до общественности последние известия и информацию. Но лишь только 10-я часть преступлений была наказана. В 2015 году при исполнении профессиональных обязанностей погибло свыше 70 журналистов. Эта цифра не включает журналистов, получивших ранения различной степени тяжести. 2 ноября 2013 года двое французских журналистов были убиты в Мали. В их память в ООН была принята резолюция, согласно которой день 2 ноября был утвержден Международным днем борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов. Резолюция настоятельно призывает все страны принять конкретные меры в борьбе с незаконием. ООН также призвала международное сообщество прилагать больше усилий к тому, чтобы противостоять этой тенденции и гарантировать свободу деятельности средств массовой информации. Вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание и до встречи.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
В эфире рубрика «Горизонты,
горизонты общества».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Рада очередной встрече с вами в программе «Горизонты общества». В студии с вами я, Дин-Дин. В первой части нашей программы я вам расскажу о русской бабушке с китайской душой.
Королева Елизавета II. Нобелевский лауреат Ту Юю. Звезда китайского кино Гун Ли.
Но изначально у меня был такой план.
Чемпионка мира Елена Исенбаева. Голливудская кинодива Николь Кидман. Вся прекрасная половина человечества в нашем эфире.
Милан Гунтер подчеркивает, что жизнь – это непрерывное тяжелое усилие. Но, кажется, 90-летняя русская бабушка Нина, живущая в Китае, уже 84 года не ощущает тяжести жизни. Улыбка, обрамленная глубокими морщинами, ослабевший от возраста голос, но все еще завораживающее пение производит на многих глубокое впечатление. Нина оказывалась в фокусе внимания китайских СМИ не так давно. Большую часть своей жизни Нина провела в Китае, и здесь она превратилась в настоящую китаянку. Нина родилась в советской деревне Вахнево Вологодской губернии и за свою жизнь испытала много разлук, пережила неоднократные взлеты и падения. У Нины не было своих детей, но она усыновила мальчика и девочку. За последние 30 лет ее муж, дочь, зять и сын один за другим ушли из жизни. Сейчас бабушка живет со снохой. Здравствуйте! Нина по-русски горячо приветствует гостей. Ватная куртка, шерстяная шапочка, желтый шарф. С первого взгляда Нина не отличается своим обликом от обычной деревенской китайской бабушки. Но если приглядеться к ней, то можно заметить, что у нее типичное славянское лицо и светлые глаза. Нина родилась в русско-китайской семье в 1926 году, на четвертый год после образования СССР. Ее отец был китайским торговцем из города Синтай провинции Хэбэй, Северный Китай. В Советском Союзе он женился на русской девушке Лите Курицевой. У супружеской четы родилось двое детей – Нина и ее старший брат. В 1933 году 7-летняя Нина вместе со своими родителями переселилась из СССР в район Или китайского Синьцзяна, это северо-западный Китай. В 18 лет познакомился с китайским офицером Лю Чуньшу и затем вышла за него замуж. В течение многих лет Нина с мужем переезжала из одного китайского города в другое. В городе Ланчжоу супруги усыновили первого ребенка. Как и большинство людей, родившихся в те неспокойные времена, Нина пережила много печальных расставаний. Она потеряла связи с родителями и братом, и их судьба навечно осталась для нее неизвестной. После провозглашения Китайской Народной Республики Нина с мужем вернулась на его малую родину, в провинцию Шандун. Сегодня свое русское имя бабушка больше воспринимает как прозвище. Здесь ее зовут Лю Мо Лань. Лю – это фамилия, а Мо Лань переводится с китайского языка как особый вид орхидеи, который символизирует благородство и чистоту. Это имя выбрал для нее муж. Нина говорит на диалекте города Цзибо и еще помнит простые фразы на русском языке. Она даже может точно назвать деревню, где родилась. «Вологодская губерния – деревня Вахнево», – говорит она. Однако воспоминания о детстве ограничиваются только этим. После приезда в Китай она никогда не возвращалась ни в СССР, ни в Россию. «Много десятилетия я не говорила по-русски, почти все забыла», – сказала она. «Я давно стала китаянкой. Здесь мой дом. Думаю, мне будет очень трудно найти каких-либо родственников в СССР, России». Жизнь супружеской четы в Шандуне была простой, незамысловатой и счастливой. С мужем никогда не ссорились и не дрались. Лю Чуньшу, который был на 20 лет старше Нины, всегда уступал ей. Лю Чуньшу был для Нины не только супругом, но и учителем. Он получил хорошее образование, работал бухгалтером в селе и учителем в начальной школе. Любознательная Нина вместе с группой детей изучала китайский язык. Дома муж учил ее писать китайские иероглифы. Счастливые дни всегда проходят быстро. С годами Лю Чуньшу заболел гемиплегией. Нина ухаживала за ним 15 лет. У моего мужа полностью выпали зубы, и он просил меня жевать пищу для него. Смеясь, рассказывает Нина о тех временах. Чтобы развеять тоску больного мужа, Нина купила на с трудом накопленные 330 юаней черно-белый телевизор, покупка которой в 70-80-х годах прошлого века была для китайского села огромной редкостью. Чтобы заработать лишнюю копейку, Нина в 60 лет тяжело работала. «Тогда приходилось много трудиться, но я не ощущала тяжести жизни», — сказала Нина. В 1989 году Лю Чжэншу скончался. После этого один за другим ушли из жизни дочь, зять и сын Нины. Бабушке потребовалось много времени, чтобы преодолеть свою печаль. По словам жителей села, Нина по своей натуре трудолюбивый и жизнерадостный человек. Люди часто спрашивают Нину, как прожить такую долгую жизнь и не болеть. Она всегда говорит: «У меня нет никакого секрета долголетия. Я лишь работаю с увлечением и редко сержусь». Нина никогда не сидит без дела. Раньше она выращивала овощи, сейчас разводит кур и каждые 3-4 дня разъезжает на своем трехколесном велосипеде с тележкой по селу, чтобы собрать зелень им на прокорм. «Мне советовали пойти жить в дом престарелых, но я не хочу, потому что там человек лишь наслаждается жизнью, а я еще хочу трудиться», — сказала Нина. Ее оптимистичный настрой и задор заражают всех, а деятельный характер способствует ее долголетию. У бабушки еще весьма крепкое здоровье, некоторые беспокойства доставляет только сердце и глаза. Совсем недавно Нине бесплатно удалили катаракту в местном медицинском учреждении. «Посмотрите, перед операцией доктор сбрил мои брови», — сказала Нина. Несмотря на преклонный возраст, руки Нины по-прежнему очень проворны. Она ощущает ножом кожуру с яблока, не прерывая движения. Любое дело бабушка делает с пением. В репертуаре Нины много песен от китайских народных «В том далеком крае» и «Су-у» «Пасет овец», и то советских «Катюша» и «Широка страна моя родная». Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. «Катюша» — любимая песня Нины. Каждый раз, когда ее навещают россияне, Нина поет эту песню вместе с ними. «Мой голос уже не тот, что был раньше. Людям, которые трудились вместе со мной, очень нравилось, как я пою», — засмеялась старушка. Сейчас Нина живет вместе со снохой Ван Вэньфэн. Родственники хорошо ко мне относятся. Когда я болею, сноха всегда заботится обо мне. Внучка и ее муж покупают лекарства и время от времени готовят для меня ребрышки, свиные ножки, сказала Нина. Она также сказала, что власти на районном, поселковом и деревенском уровнях оказывают ей материальную помощь. Заместитель главы правительства поселка Нандин Хун Сяочэн сообщила, что суммарно за год Нина получает в качестве материальной поддержки более 9 тысяч юаней, а в этом году Нина также получит субсидию за преклонный возраст, так что общая сумма пособий может достичь 12 тысяч юаней. Кроме того, люди часто приходят в гости и дарят ей продукты, муку, соевое масло, фрукты. Недавний день рождения Нина встретила 3 раза с администрацией деревни, семьей и с неравнодушными людьми. «Моя жизнь прекрасна. Вы все так переживаете за меня. Я счастлива», — сказала Нина, отметив, что она дожила до такого преклонного возраста и у нее нет никаких особых желаний. «Я просто хочу продолжать жить в своем доме и заниматься тем, что мне нравится», — сказала она.
Thank you. Сплетены в России вечера. Любовь шампанское, закаты, переулки. Ах, лето красное, забавы и прогулки. Как упоительны в России вечера. Балы, красавицы, лакеи, юнкера. И вальсы Шуберта, и хруст французской булки. Любовь шампанское, закаты, переулки. Как упоительны в России вечера. Как упоительны в России вечера. В закатном блеске пламенеет снова лето. И только небо в голубых глазах поэта. Как упоительны в России вечера. Пускай все сон, пускай любовь игра. Ну что тебе мои порывы и объятия? На том этом свете буду вспоминать я. Как упоительны в России вечера.
Мэйли.
Мэйли.
The beauty.
Красота.
Красота.
Красота. Красота по-китайски.
Здравствуйте, я Динь-Динь. Продолжаем нашу программу. Это передача «Красота по-китайски». В Китае, если ты не знаешь, что такое велосипеды общего использования, то ты уже отстал от современности, констатирует Жэмин Жибао. С прошлого года в стадию взрывного роста вошли китайские предприятия, предоставляющие велосипеды для общего использования. Представители зарождающейся в стране сферы Mobike и Ofo, чтобы найти себе велосипед, открыть его замок и заплатить за проезд, достаточно лишь одного смартфона. Велосипеды совместного использования можно найти и парковать где и когда угодно, и проезд на них весьма дешевый. По состоянию на конец прошлого года в Китае в общей сложности было зарегистрировано более 20 компаний, предоставляющие велосипеды для совместного использования. Самих велосипедов насчитывается несколько миллионов, а количество пользователей приближается к 19 миллионам. Ofo 1 марта этого года объявила о получении финансирования раунда D в размере 450 миллионов долларов США и стала компанией-единорогом с оценкой на самом высоком уровне среди подобных предприятий, поставив рекорд по сумме единовременного финансирования в данной сфере. Единорогом называется компания со стоимостью свыше 1 миллиарда долларов, которая была создана в сравнительно небольшие сроки. В большинстве китайских городов существует огромное потребление в сфере общественного транспорта в так называемом последнем километре до места назначения. До этого администрации городов ставили на улице общие велосипеды, но проезд на них был не очень удобен из-за сложности оформления и парковочных сооружений. Для сравнения, появившиеся в последнее время новые виды велосипедов можно использовать при помощи сканирования QR-кода и парковать где угодно. С одной стороны, появление велосипедов совместного использования соответствует требованиям инициатив «Зеленый транспорт» и экономия энергии и сокращение выбросов. А с другой стороны, удобные и дешевые проезды на них помогают привлекать огромное количество пользователей. Велосипеды совместного использования можно назвать «искрой», возникшие в результате сочетания экономики совместного пользования, высоких технологий и реального спроса. С помощью красных и желтых велосипедов могучая сила экономики совместного пользования становится понятной для народа. По прогнозам, к 2025 году объем мирового рынка экономики совместного пользования достигает 335 миллиардов долларов, что в 20 раз больше, чем в 2016 году. Вместе с популярностью общих велосипедов в крупных китайских городах в последнее время набирает обороты и совместное использование автомобилей. В настоящее время в Пекине, Шанхае, Чэнду и других городах появилось немало общих автомобилей, многие жители уже опробовали новинку. Загрузив соответствующее мобильное приложение, после регистрации можно при помощи телефона найти машину в непосредственной близости, а добравшись на место назначения, поставить авто на специально отведенное место для парковки или на любую стандартную автостоянку. По всей стране за короткое время собралось более десятка компаний-конкурентов, предоставляющих услуги по совместному использованию автомобилей. Как отметили инсайдеры, в Китае, несмотря на подъем данной отрасли, перспективы развития безграничны. Тем не менее, на волне совместного использования автомобилей появляются некоторые проблемы. Инсайдеры отмечают, что в настоящее время совместное использование автомобилей сталкивается с такими проблемами, как неясности законодательного регулирования данной отрасли, довольно низкий коэффициент использования большинства общих автомобилей, сложности поиска авто, трудности с парковкой и так далее. Из интервью с представителями многих компаний, предоставляющих услуги совместного использования автомобилей, корреспонденты выяснили, что в среднем ежедневно каждый автомобиль используется 2-3 раза, лишь немногим чаще, чем личные автомобили. Директор по маркетингу гуанчжоуского отделения компании по совместному использованию автомобилей Хуан Цю Чэн Сян Хуан Чунхуа сказал, что в настоящее время их машины EVCART размещены в 23 городах страны, в 7 городах ведется эксплуатация, в среднем каждый автомобиль насчитывает на 2-4 заказа в день. Однако по финансовым подсчетам для достижения рентабельности каждый автомобиль должен ежедневно принимать по 4 заказа. По мнению некоторых операторов совместного использования автомобилей, скорость распространения сети может стать ключевым фактором, влияющим на опыт пользователей и ежедневные заказы. Для принятия и понимания нового явления нужен определенный процесс. Мы активно слушаем мнение пользователей и продолжаем совершенствоваться. Постепенно решаем проблемы. Например, мы будем постоянно добавлять новые специальные парковочные места. Нельзя не признать, что совместное использование автомобилей становится своего рода тенденцией, которая постепенно меняет способы передвижения китайского народа. По статистике, что каждый совместно используемый автомобиль может сократить покупку 13 транспортных средств. Эксперты отмечают, что при помощи общих автомобилей можно повысить коэффициент использования авто, снизить их производство. В сочетании с заменой транспортных средств, работающих на бензине, снизить загрязнение окружающей среды. По последнему докладу, международная консалтинговая компания в Китае с большой скоростью распространяется транспорт общего пользования, а услуги совместного пользования пространства и технологии только зарождаются. По сегодняшней ситуации экономика общего пользования в Китае затрагивает такие сферы, как транспортные средства, строительство помещения, применение технологий и финансы. Быстрое развитие получается услуги заказа такси через мобильное приложение, велосипеды общего пользования, почасовая аренда автомобиля и аренда квартир на короткий срок.
只剩下不知疲倦的肩膀，担负着简单的满足。有一天，开始从平淡日子感受快乐，看到了明明白白的远方，我要的幸福，我要稳稳的幸福。 能抵挡末日的残酷，在不安的深夜能有个归宿。我要稳稳的幸福，能用双手去碰触，每次伸手入怀中有你的温度。 失落的痛楚，一个人的路途也不会孤独。我要稳稳的幸福，能用生命做长度。无论我身在何处，都不会迷途。我要稳稳的幸福。
这是我想要的幸福。ваше
здоровье.
Сладкими и ароматными золотисто-желтыми мандаринами любят лакомиться и взрослые, и дети. Мандарины – ценный диетический продукт, употребление в пищу которого улучшает настроение, ускоряет обмен веществ, насыщает организм необходимыми витаминами. Одним словом, весь мандарин – это своего рода натуральное лекарство. Плоды мандаринов – эффективные противогрибковые средства и средства эффективной борьбы с тингой в условиях авитаминоза. В китайской народной медицине используется настойка кожуры. Вон ее настой или отвар из высушенной кожуры мандарина на воде в соотношении 1 к 10 для смягчения кашля при трахеитах и бронхитах. Косточки плода мандаринов помогают женщинам в нормализации цикла и предотвращении и уменьшении чрезмерных сопутствующих кровотечений. В этот период косточки мандарина используют в качестве натурального средства для кроветворения и повышения гемоглобина в крови. Мандариновая мякоть также является полезной и обладает лечебными свойствами. Согласно исследованиям ученых, 100 грамм мякоти зрелых плодов мандарина содержится 40-50 миллиграмм аскорбиновой кислоты, витамина С. Он отлично сохраняется в плодах. Мандарины сохраняют свои полезные свойства вплоть до нового урожая. Активность витамина С в плодах мандарина сохраняется даже при глубоком замораживании. Витамин С повышает защитные силы организма, помогает противостоять острым респираторным вирусным инфекциям. Нейтрализуя действие свободных радикалов, мандарины способствуют профилактике сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также замедляют процессы естественного старения организма. Дорогие друзья, с вами Семён в программе «Ваше здоровье». Прислушайтесь к нашим советам и будьте здоровы!
Передача из Пекина окончена. До свидания!